сразу же доложено нечто в духе, что вот дошло уже до того, что большевистский генерал-перебежчик настолько обнаглел, что приглашает немецких генералов к себе в гости, строит из себя товарища по оружию.
Между тем, немецкие войска потерпели поражение в двух крупнейших битвах Второй мировой войны – Сталинградской и при Эль-Аламейне в Северной Африке. На фоне этих событий деятельность Власова выглядит мышиной вознёй. Игорь, какой был толк от этих его поездок? Какое впечатление они произвели на кураторов Власова в Берлине? Как отразились на перспективах движения?
Ну, возьму вот на себя смелость утверждать, что высказывания Власова, какими бы они смелыми ни были, для руководства Рейха были в лучшем случае поводом, но никак не причиной каких-то действий. Тем более далеко не все в вермахте симпатизировали идее добровольческого движения, доносы шли постоянно, до поездки в Псков тоже. Решающей тут была сама установка Гитлера, который был принципиально против организации крупных ненемецких военных соединений в составе вермахта. Он постоянно вспоминал историю польских легионов во время Первой мировой войны. Они сначала воевали на австрийской стороне, потом были переданы немцам, но отказались присягать кайзеру и в итоге стали основой будущей армии уже независимой Польши. И вот 19 мая 43 года к фюреру прибывает гауляйтер Украины Кох и министр восточных территорий Розенберг, который к этому времени находится в затяжном клинче. Гитлер при этом однозначно занимает сторону Коха. Он говорит, к примеру, весь исторический опыт учит нас, что нельзя рассматривать покоренные народы в качестве союзников. Далее, вследствие крайне суровых требований, которые мы принуждены выставить Украине, мы не можем ожидать, что найдутся еще украинские солдаты, готовые за нас умирать. И заканчивает, наконец, чуть ли не афоризмом. Нельзя использовать представителей чужих народов в качестве советчиков. Если они выступят против своего народа, они бесхарактерны. Если они выступят за свой народ, они опасны. Речь тут шла об Украине, но к русским классу это тоже относится напрямую. Розенберг это прекрасно понимает. При этом Розенберг-то сам занимает скорее позицию и нашим, и вашим, в отличие от армии, которая просто требует срочно задействовать Власова в связи также с событиями военными, о которых вы упомянули. Отто Бройтигам вспоминает о заседании 28 мая, в котором принимало участие несколько человек из Восточного министерства и около 20 представителей вермахта. И последние буквально заявили, что если возможности Власова не будут использованы прямо сейчас, то война будет проиграна. Во время заседания, однако, Бройтигама зовут к телефону и сообщают, что по слухам Гитлер высказывается о власовской акции крайне пренебрежительно, поэтому, что бы ни требовали военные, ничего предпринимать не следует. И дальше бюрократическая волокита, две недели заинтересованные лица пытаются решить, кто же все-таки пойдет снова убеждать Гитлера. Уже обжегшийся Розенберг требует предварительного согласия Йодля. И, наконец, все заканчивается не начавшись. Приходит телеграмма Кейтеля, который запрещает от имени Гитлера любое задействование Власова на оккупированных территориях. Протокол совещания в Берхофе, предшествовавший этой телеграмме, опубликован. Вот цитата из него. «Гитлер, мы можем вести нашу пропаганду на той стороне, как нам угодно. Там можно все. Но здесь нам нужна ясность. Мы не должны скатываться к тому, что было уже раз в 16-м году. Этого не должно случиться. Мы не можем поручить эти части некому лицу, который их заберет в руки и скажет, сегодня мы идем вместе, а завтра нет. Тогда мы можем в определенный момент оказаться перед фактом чего-то вроде забастовки. Это распространится по всему фронту, они окажутся организованными и начнут нас шантажировать». Кейтель отвечает, «Я могу только доложить, что Власов уже отозван. Его больше нет на фронте. Всякая пропагандистская деятельность на фронте, его собственная пропаганда ему запрещены. Нам надо было решить только одно, хотим ли мы в нашей пропаганде дальше пользоваться лозунгами так называемой освободительной армии. Гитлер, да». Там можно все допустить. И после этого, хотя какие-то рефлекторные движения еще происходили, к примеру, в июле 43-го Власов ездил в Вену, Малышкин ездил в Париж, фактически на этом вопрос был закрыт. Власову осталось лишь сидеть в своем новом доме в Далеме, куда он переехал, играть в преферанс и передвигать флажки на чужой карте.
С историком Игорем Петровым беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Турецкие строительные компании стали генеральными подрядчиками почти всех помпезных чеченских строек. На различных объектах в Грозном были заняты около 6 тысяч турецких рабочих и около 200 инженеров из Турции. Амбициозный проект небоскребов под названием «Грозный Сити» курировал лично президент Чечни Рамзан Кадыров. Об итогах генеральной стройки рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Кадыров лично контролировал стройку, здоровался за руку с турецким руководством. Однако в августе прошлого года начались проблемы с финансированием. Турки не успевали со сроками реконструкции проспекта Ахмата Кадырова, который должны были сдавать 23 августа, в день рождения отца нынешнего главы республики. Был создан чрезвычайный штаб по ускорению строительных работ, однако к сроку проспект все равно не был готов. Много времени занимала облицовка всех зданий натуральным камнем. После этого финансирование сошло на нет. Турецкие объекты были заморожены, руководство турецких компаний покинуло чеченские стройки. Однако в Грозном по-прежнему оставались около 5000 турецких рабочих. Гастарбайтеры требовали выплатить зарплату, которую, по их словам, они перестали получать с лета прошлого года. Чтобы утрясти ситуацию, а точнее заставить рабочих замолчать, местные власти решили их депортировать. Вот что говорит вернувшийся на родину Мехмед.
Большую часть рабочих насильно отправили самолетами на родину. Узбеков и азербайджанцев вывезли на автобусах до Дагестана и оставили там на произвол судьбы. Мы работали без праздников и выходных. Объекты сдали, правительство стало винить руководителей наших фирм, а те, в свою очередь, правительство Чечни. А мы, простые рабочие, остались крайними. Говорят, что руководитель компании бежал вместе с нашей зарплатой.
Впрочем, часть задолженности по зарплате чеченские власти все же погасили. Газета «Милет» сообщила о том, что 1,5 миллиона долларов были выплачены из гонорара американской актрисы Хилари Суонг, которая побывала в Чечне в сентябре минувшего года на праздновании дня рождения Кадырова в числе нескольких знаменитостей. Как утверждала газета, актриса отказалась от своего гонорара в пользу обманутых турецких строителей после того, как правозащитные организации обвинили знаменитости в поддержке правительства в Чечне, которое проводит внесудебные казни, убивает и похищает людей. Те, кому не досталось от гонорара актрисы, были вынуждены остаться в Чечне. Рабочие компании «Пентастрой» организовали митинги протеста у резиденции Кадырова и обратились к российским властям и президенту Дмитрию Медведеву. После этого к рабочим приставили вооруженную охрану и, по их словам, запретили свободно передвигаться по городу. Об этом они рассказали в видеообращении к властям.
Около 400 граждан Турции, которые работали на чеченских стройках, находятся в республике в качестве заложников. Нас силой удерживают на стройке, к нам представлена вооруженная охрана. Мы не можем выйти за общежитие, не можем купить пачку сигарет. Нам говорят, что изобьют дубинками, что будет только хуже. Мы написали письмо президенту Турции Абдулле Гюлю. Мы просим нам помочь. Мы приехали сюда, чтобы заработать на кусок хлеба, но остались ни с чем.
Наиболее пострадавшим оказался владелец строительной фирмы Бора Иншат, 35-летний Альпер Сури, получивший из рук Рамзана Кадырова медаль «Заслуженный строитель Чечни». Сури утверждал, что, будучи лично знаком с президентом Чечни, доверял ему и вложил в бизнес десятки миллионов долларов. Вот что он заявил в интервью турецкому телеканалу CNN.
«Я инвестировал в строительство более 30 миллионов долларов. На свои личные средства построил несколько заводов. Мне задолжали многие организации Грозного, в том числе мэрия, дирекция аэропорта. Не оплачены были другие проекты. Часть денег в счет заработной платы перечислили через фонд Ахмата Кадырова. Я был близоруким. Я поверил чеченским властям, но меня просто обокрали. Моя фирма разорена, и я намерен написать письмо президенту Путину. Я буду также обращаться в прокуратуру и требовать возмещения убытков».
Это редкое заявление прессе. Причем перевод президенту Путину дословный. В основном руководители турецких компаний отказываются давать интервью турецким средствам информации. Однако в прессе уже появились сообщения о том, что чеченцы просто кинули турок, и во всем придется разбираться следственным органам. Сложившаяся ситуация еще больше испортила репутацию Кадырова в Турции. Отношения чеченского президента с официальной Анкарой и так оставляли желать лучшего. В 2010 году Кадыров прибыл в Турцию в составе делегации России вместе с Дмитрием Медведевым. Этот факт вызвал протест многих турецких мусульман. Представители молодежных религиозных организаций провели акции протеста против того, что правительство позволило Кадырову вступить на территорию Турции. Президента Чечни называют в турецких средствах информации «русской куклой». Чтобы изменить имидж, некоторые турецкие журналисты пытаются организовать рекламную кампанию Кадырову, рассказывая истории о мире и процветании в Чечне. По некоторым данным, Кадыров тратит на эти цели огромные суммы. Независимый журналист Берг Аркан утверждает, что в турецких медиа организована серия проплаченных передач о духовном и экономическом возрождении Чечни под руководством Рамзана Кадырова. В качестве примера приводят не в меру восторженный репортаж турецкого журналиста Сейфулаха Тюрксоя с улиц Грозного, прошедший в эфире одного из турецких телеканалов.
День ото дня Чеченская республика застраивается многоэтажными зданиями, затягиваются послевоенные раны, угнетенный чеченский народ радуется воцарившемуся спокойствию, единству и сплоченности. Нужно быть слепым, чтобы не заметить, какие усилия прилагает президент Чечни на благо материального и духовного развития республики. На сегодняшний день проблемы с террором практически разрешены. Сегодня Грозный становится центром торговли для всего Кавказа, и это большое преимущество для нас. Потому что есть президент, который любит нас, любит турок, который распахнул для нас двери своей республики. Чеченская республика является своего рода мостом между Турцией и Россией. Рамзан Кадыров – лидер, который любит Турцию и восхищается Османской империей.
Одним из главных остается вопрос о нахождении чеченских беженцев в Турции.